В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 ноября. Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжаются визиты в Грузию высокопоставленных иностранных политиков и дипломатов. Конфликт сторонников грузинской мечты с представителями национального движения в регионах Грузии набирает обороты. Военные чиновники намерены решить проблему межэтнической напряженности в российской армии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Тысячи человек вновь собрались во вторник на площади Тахрир в центре Каира. Франция намерена поддержать заявку на повышение статуса палестинской автономии в ООН до государства-наблюдателя. В Рамале были эксгумированы останки бывшего палестинского лидера Ясера Арафата. Тысячи человек вновь собрались во вторник на площади Тахрир в центре Каира, протестуя против декрета президента Египта Мохаммеда Мурси, которым он на прошлой неделе значительно расширил свои полномочия. Перед началом оппозиционной акции произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции, использовавших слезоточивый газ. С момента принятия декрета Мурси уже объявил о некоторых ограничениях его новых полномочий, но оппозиция настаивает на полной отмене указа. Активисты говорят, что до тех пор, пока этого не произойдет, они не покинут площадь Тахрир. Одно из положений президентского декрета вводит запрет на роспуск по решению судей ассамблеи, которой поручено разработать новую конституцию страны. Большинство в этом законодательном органе принадлежит исламистам, сторонникам Мурси, при поддержке которых он пришел к власти. Франция намерена поддержать заявку палестинцев на повышение статуса палестинской автономии в ООН до государства-наблюдателя. Голосование по этому вопросу должно пройти в четверг на заседании Генассамблеи международной организации. О том, что Франция постоянный член Совбеза ООН, проголосует за одобрение палестинской заявки, заявил во вторник министр иностранных дел этой страны Лоран Фабиус. В понедельник лидер палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль заявил, что отныне поддерживает планы главы палестинской автономии Махмуда Аббаса по повышению статуса в ООН. Ранее «Хамас» противился данному шагу, подчеркивая, что это косвенно будет означать признание права Израиля на существование. В Рамале сегодня утром были эксгумированы останки бывшего палестинского лидера Ясера Арафата, передает Элла Котлер.
Сегодня утром 27 ноября в Рамале было эксгумировано тело Ясера Арафата, бывшего лидера палестинской автономии, который умер в ноябре 2004 года в военном госпитале во Франции в возрасте 75 лет. Эта эксгумация – часть расследования предполагаемого отравления палестинского лидера полонием-210. Именно эту версию причин его смерти озвучил несколько месяцев назад телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на швейцарских специалистов. По их заявлению, на одежде Ясера Арафата, в частности, в его головном уборе, они нашли следы полония. Это заставило вдову Арафата, Суху, ныне проживающую на Мальте, обратиться во французскую полицию с просьбой начать расследование причин смерти ее мужа. Днем палестинские источники сообщили, что пробу взял местный врач в присутствии французских, швейцарских и российских экспертов. Запланированного торжественного перезахоронения с воинскими почестями не потребовалось, поскольку пробы ткани были взяты непосредственно из гроба, поэтому немедленно после взятия образцов останки были возвращены в мавзолей в Рамалле. Задача экспертов – попытаться обнаружить в тканях трупа, следы полония или других отравляющих веществ. Следует отметить, что Арафат умер после того, как месяц провел в госпитале с тяжелым заболеванием. Его диагноз никогда не называли, поэтому озвучивались самые разные версии, в том числе рак и СПИД. Неизвестно, даст ли эксгумация и исследование останков Арафата какие-то доказательства версии об отравлении полонием. Из-за короткого периода и полураспада этого вещества эксперты не уверены, что образцы ткани будут достаточными для исследования. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
Не менее 20 человек убиты и более 50 ранены в результате бомбардировки сирийскими ВВС фабрики по производству оливкового масла, расположенной неподалеку от города Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции. Представители правозащитных организаций заявляют, что пока не могут назвать точное число жертв авианалета, однако подтверждают, что речь идет о десятках погибших. Следствие предъявило обвинение четырем фигурантам дела о гибели людей при наводнении в Крымске, передает Наталья Джанпаладова.
Обвинение по статьям халатности и подлог предъявлено бывшему главе Крымского района Василию Крудько, бывшему мэру Крымска Владимиру Улановскому, экс-главе Нижнебаканского поселка Ирине Рябченко и исполняющему обязанности руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Крымского района Виктору Жданову. По версии следствия, чиновники, зная о возможном наводнении, не оповестили должным образом население и не организовали эвакуацию. Также они сфальсифицировали документы о работе в условиях чрезвычайных ситуации, оформили их задним числом, считают следователи. В ночь 6 на 7 июля этого года паводок затопил более 7 тысяч жилых домов в Краснодарском крае. Сильнее всего пострадал город Крымск и соседние поселения. По данным прокуратуры, погибло около 170 человек. Неофициальные источники сообщали о большем количестве жертв. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Министры финансов стран еврозоны и представители Международного валютного фонда МВФ и Европейского центрального банка на прошедших в Брюсселе переговорах достигли договоренности о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи в размере 44 миллиардов евро. Стороны также согласились сократить государственный долг Греции на 40 миллиардов евро. Согласно принятому решению, Афины должны будут к 2020 году снизить свой государственный долг до 124% ВВП. За последний месяц это была третья встреча представителей стран еврозоны по ситуации в Греции.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Грузию продолжают посещать высокопоставленные иностранные политики и дипломаты. Вчера в Тбилиси была верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон. А сегодня грузинскую столицу уже посетил второй зам госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрик Рубин. На повестке дня отношения двух стран, в частности, вопросы обеспечения безопасности. С подробностями Тимур Кигурадзе.
Эрик Рубин в Тбилиси провел три встречи, но краткий комментарий он решил дать только по итогам последней с премьер-министром Бидзиной Иванишвили. Второй зам госсекретаря США не скрывал, что на повестке дня стоял вопрос дальнейших взаимоотношений двух государств после смены власти в Грузии. Многие эксперты и оппозиционные политики сочли тревожным сигналом заявление Бидзины Иванишвили, сделанное им на прошлой неделе, когда он отменил свой запланированный визит в Вашингтон. Новые власти уделяют недостаточно внимания стратегическому партнеру Грузии, в унисон заговорили эксперты и оппозиционеры. Иванишвили такие обвинения отвергает, и после встречи с Эриком Рубиным он не преминул укусить старые грузинские власти.
Мы еще раз проанализировали наши отношения, и я выразил надежду на то, что при новой власти они еще более укрепятся. Я заверил наших партнеров, что Грузия теперь более надежная и комфортная для них страна.
Слова премьера иностранному гостю переводились синхронно, нашептывая перевод прямо в ухо. В лице Эрик Рубин не менялся, согласно кивал головой и, как всегда, обещал помочь Грузии во всем, начиная с экономических реформ и заканчивая интеграцией в евроатлантическое пространство. Обещал Рубин помочь и на переговорах в Женеве.
Мы очень горды нашими отношениями с Грузией. Мы намерены продолжать оказывать ей поддержку во всем. И это послание мы донесем и до следующего раунда переговоров в Женеве, где мы продолжим поддерживать грузинскую позицию. ее территориальную целостность и суверенитет. Однако мы надеемся на то, что нам удастся разрешить трудности переговорного процесса и улучшить отношения между всеми сторонами.
На вопросы журналистов Эрик Рубин отвечать не стал, хотя их за последнее время накопилось немало. Один из важнейших — вопрос сотрудничества Грузии и США в военной сфере. Ни для кого не секрет, что до 2008 года Вашингтон был одним из важнейших партнеров Тбилиси в модернизации вооруженных сил. Притормозившее после российско-грузинской войны сотрудничество должно было вновь наладится после встречи Барака Обамы и Михаила Саакашвили в феврале этого года. Тогда американский президент пообещал серьезно заняться повышением обороноспособности Грузии. Процесс пошел, страна получила некоторое количество нового стрелкового оружия, пару отремонтированных патрульных катеров, а специальные группы специалистов начали работать с Минобороны Грузии, изучая сферы, в которых бы США могли оказать помощь. Однако после смены власти в стране ситуация изменилась. Министр обороны, с которым сотрудничали эти специалисты, сейчас находится за решеткой. Его преемник в бессрочном заграничном вояже. Впрочем, эксперт в области международных отношений Каха Гугулашвили считает, что появление нового министра Ираклия Алассани не помеха продолжению военного сотрудничества.
Соединенные Штаты приняли решение о продолжении сотрудничества несколько месяцев назад, и помощь в этой сфере достигнет серьезных размеров. Если мы говорим об обороне, то одним из самых важных компонентов этого процесса будут противовоздушные системы. Насколько я знаю, нам на это намекали, поэтому, скорее всего, разговор и не только разговор на эту тему продолжится.
Однако Гугулашвили делает оговорку: если в стране не будет дестабилизации. О других «если» говорит Элине Хоштария, бывший замминистра по вопросам евроатлантической интеграции, а ныне основатель НПО «Грузинские реформы». Хоштария считает, что у Грузии могут возникнуть проблемы в отношениях с Западом, и в первую очередь это может произойти из-за нежелания следовать рекомендациям иностранных партнеров. Но не все потеряно, добавляет бывшая чиновница.
Я бы не стала делать из этого трагедию. Мы просто должны задуматься и скорректировать нашу политику. Напряжение в отношениях с Западом, пренебрежение их советами повредит не только продвижению в НАТО и ЕС, но и другим процессам, в том числе и военным отношениям с США.
Запад встревожен внутренними процессами в Грузии. Говорят, эксперты и его представители должны поверить в то, что все происходящее сегодня в стране законно, в том числе и уголовные дела, заведенные на крупных грузинских чиновников из старой властной команды. Желание поскорее расправиться с представителями старого режима может сыграть злую шутку с новым правительством и со всей страной, предостерегают аналитики. Тимур Гигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему, и у нас на линии прямой связи из Тбилиси эксперт Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, Вашингтон заверяет, что политика по отношению к Грузии не изменится. Наверное, под этим подразумевается то, что и Иванишвили тоже, и его новая команда тоже будет следовать своим заверениям не изменить курсу, который направлен на Запад. Но если все-таки Иванишвили будет вынужден понемногу, ну, как бы разворачиваться к России, ну, по требованию общества, что ли, или по каким-то другим соображениям, Грузия серьезно рискует потерять своего покровителя?
Знаете, я даже не допускаю такой возможности, потому что то, что делает правительство нынешнее, и то же самое, то, что делало прошлое правительство, я имею в виду прозападную ориентацию, это не является навязчивой идеей какой-то политической элиты. Вот именно это и есть то, что желает общество. Поэтому нету сегодня такого заказа от общества, чтобы изменить внешнеполитический курс. Соответственно, он не будет изменен.
Ну, Тенгиз, согласитесь, как одновременно, грубо говоря, можно дружить и с Россией, и с Соединенными Штатами, и при этом стремиться в НАТО, ожидая от России каких-то поблажек?
А почему бы и нет? Как раз именно стремление в сторону Запада, именно евроатлантическая интеграция, как бы парадоксально это ни звучало бы, и является ключом наложения отношений с Россией. Посмотрите на государства Восточной и Центральной Европы, посмотрите на стран Балтии. Проблемы они смогли уладить только тогда, когда они вошли в содружество и в семейство демократических государств, когда они стали членами НАТО и стали членами Евросоюза. Так что это единственный путь для Грузии, чтобы остаться независимым, демократическим и успешным государством и в то же самое время наладить отношения с Россией.
А европейская политика, она как, будет настроена все-таки в унисон с Вашингтоном, или она будет жестче, если вот, к примеру, взять опять же последний визит Кэтрин Эштон, ее заявление?
Все еще в каком понимании, что вы имеете в виду?
Я имею в виду то, что у нас уже Грузию упрекали за политику, скажем, те же аресты и так далее, и это чревато
тем, что... Я понимаю, это немножко иначе, понимаете? То есть много говорится сегодня об упреках со стороны Запада, там, со стороны НАТО и так далее, но я смотрю на это немножко иначе, я смотрю на это как... на то, что наши друзья и наши партнеры, которые очень переживают за будущее Грузии, они, естественно, заинтересованы и с большим интересом следят за всеми процессами, которые сейчас идут в Грузии. В первый раз Грузия за свой, находится в той реальности, что произошла мирная и демократическая передача власти. Соответственно, могут быть определенные там недопонимания или определенные ошибки из-за того, что это первый раз произошло, и мы учимся вот этой новой реальности. И, соответственно, наши друзья, они на то и друзья, чтобы вовремя указывать, если...
Ну да, это вы считаете, что это просто рекомендации такие дружеские?
Это рекомендации от друзей, которые хотят видеть еще более успешное государство, чем есть Грузия сегодня.
Спасибо, спасибо. Я напомню, что у нас на прямой связи из Тбилиси был эксперт Тенгиз Пхаладзе.
Эхо Кавказа.
Тему продолжает рубрика «Взгляд из» и эксперт Гия Нудия.
Многие рядовые избиратели голосовали за грузинскую мечту, прежде всего надеясь на улучшение их экономической ситуации. Но как раз экономическую политику перед выборами всерьез никто не обсуждал. Все только обещали золотые горы. Журналисты в основном касались двух тем – демократии и прав человека с одной стороны, внешней политики с другой. Лидера мечты Бидзину Иванишвили обвиняли в открытой пророссийскости. Но в ответ он и его сторонники не только постулировали намерение продолжать ориентацию на Запад, но и использовали то же оружие против своих оппонентов. Грузия может быть частью Европы только в том случае, если станет реальной демократией, а правительство Саакашвили ведет страну в противоположном направлении. В отличие от него, Иванишвили обещал за 2 года удивить Европу уровнем демократии. Ну и где мы сейчас? Пока после выборов прошло почти 2 месяца. Но Европа уже выражает удивление совсем в другом смысле. Так же, как и часть грузинского общества, для которой разговоры о демократии не были лишь предлогом, чтобы избавиться от Саакашвили. Стандартные фразы, которые повторяются практически во всех заявлениях западных лидеров, генсека НАТО Расмуссена, президента Еврокомиссии Барроса, заместителя госсекретаря США Гордона, верховного представителя ЕС по иностранным делам Эштон и так далее, сводятся к тому, что Европа приветствует демократический переход власти, но обеспокоена тенденцией к избирательному применению права и сведения счетов со своими политическими оппонентами. К этому добавляется крайне негативная международная пресса. Пресс-конференции Иванишвили 22 ноября еще более добавила оснований для беспокойства. Сам факт, что такой разговор с журналистами состоялся, явно в его пользу. Саакашвили, особенно последние годы, этого не делал. Но вот ответы часто шокировали. Например, премьер связал аресты представителей прежнего правительства, а теперь оппозиции, с тем, что они продолжают совершать насилие над сознанием людей. Это цитата. Так он квалифицировал критику избранного народом правительства. Это более чем прозрачный намек на то, что главный смысл кампании в арестах – заставить оппозицию замолчать. Он же сказал, что мечта собирается изменить конституцию с тем, чтобы урезать власть президента Саакашвили. Само по себе желание можно понять, но загвоздка в том, что у правящей партии нет конституционного большинства в парламенте. Даже при поддержке фракции нейтральных им не хватает еще 12 голосов. Тем не менее, Иванишвили твердо пообещал, что поправка будет иметь достаточно сторонников, хотя о сотрудничестве с оппозицией не упоминал. Остается один вариант. Ее сторонников надо будет переманить. Сразу после выборов 6 из них уже объявили себя нейтральными. В основном они связаны с бизнесом и боятся за его будущее. Но остальные пока демонстрируют единство и продолжают активно насиловать общественное мнение. Опять-таки цитата. Так что для дальнейших перебежек понадобится либо шантаж и угрозы, либо подкуп. Это тоже вписывается в единую картину. А весьма оригинальными оказались взгляды премьера на общественное вещание, которое, по его мнению, не выражает мнение общества. Видимо, потому что им руководит ставленник Саакашвили. К Первому каналу претензий действительно немало.
но, согласно исследованию, он гораздо более политически сбалансирован, чем все другие. Проект Иванишвили слить его с 9-м каналом, которым владеет его жена и который наиболее откровенно ведет политическую пропаганду в его пользу. Сразу понятно, что именно подразумевает новый пример под фразой, в кавычках, «выражать мнение общества». И так далее. Но еще одно важное заявление Иванишвили – то, что он откладывает намеченный визит в Вашингтон, сославшись на крайнюю занятость. Кроме того, он крайне пренебрежительно высказался по поводу его последнего визита в Брюссель, смысл которого, по его словам, исчерпывался серией рукопожатий. Как это объяснить? По некоторым интерпретациям, он просто не смог договориться о встречах с достаточно высокого уровня в Вашингтоне и сделал заявление для сохранения лица. Возможно. С другой стороны, ему могла надоесть постоянная критика со стороны западных лидеров. Зачем еще ехать в Вашингтон и выслушивать новые упреки? В любом случае, первые шаги Иванишвили в отношении к Западам явно не удаются. Любители вот заговоров считают, что, будучи скрытым человеком Кремля, он намеренно ведет дело к ухудшению отношений. Но главное не теории, а объективная тенденция. Менее демократическая Грузия будет менее прозападной. И наоборот.
Рубрика «Взгляд ИС» и эксперт Гия Нодия.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Конфликт сторонников грузинской мечты с представителями национального движения в регионах Грузии набирает обороты. Уже второй день участники акции протеста блокируют здание Мартвильского органа самоуправления в Самегрелу, требуя отставки его главы, а также руководителя местной управы. Сегодня прибывших в Мартвиле представителей парламентского меньшинства разгневанное местное население встречало весьма неласково. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Больше всех остальных от разгневанных жителей Мартвили досталось бывшему министру по делам беженцев, а ныне оппозиционному депутату от национального движения Кобису Бельяне. В кадрах, снятых журналистами телекомпании «Маэстро», видно, как Кобису Бельяне швырнули в лицо листовки, предположительно агитационные постеры с прошедших выборов. Разгневанную толпу с трудом сдерживали полицейские. Участники акции не позволили Субельяне заступиться за однопартийцев из органа местного самоуправления.
Ты таким прекрасным человеком был сначала, а что ты творишь сегодня? Разве не видите, сколько людей настроены против вас? Почему вы не хотите удовлетворить требования народа?
Обратился к Субельяне один из участников акции. Мартвильцы второй день требуют отставки главы управы Мамуки Данилия и руководителя местного законодательного органа Сакребулу Заала Горозия. Накануне, ворвавшись в кабинет Горозия, разгневанные участники акции потребовали от чиновника, чтобы тот незамедлительно написал заявление об уходе. Участники акции наотрез отказались от предложения Горозия начать переговоры.
Заал Горозия и Мамука Данилия сфальсифицировали итоги выборов местного самоуправления 2010 года. А в 2008 году результаты президентских выборов, и поэтому наше главное требование – их отставка.
Говорил один из участников акции. Разгневанные люди из толпы, разбив стекла, выбросили из окна рабочего кабинета Горозия его кресло, сорвали со стены фотографию президента, а потом и вовсе оккупировали здание. Представитель парламентского меньшинства Серку Ратьяни, который вместе с Убельяни был в Мартвиле, обвинил новые власти в подстрекательстве своих сторонников к действиям против нацдвижения, которое продолжает оставаться у власти на уровне местных органов самоуправления.
Давлением на органы самоуправления грузинская мечта разрушает страну, которой сама же и правит. Здесь мы увидели, что власть не в состоянии управлять процессами, и постепенно демократия переходит в охлократию.
Парламентское меньшинство еще вчера потребовало от новых властей проявить реакцию на события. Однако вице-спикер Манана Кубахидзе заявила в ответ, что на правонарушение должна реагировать полиция. Ранее, 16 ноября, сеть правозащитных НПО обратилась к новым властям властям с призывом обратить внимание на участившиеся факты давления на представителей местного самоуправления со стороны грузинской мечты, которые имеют место почти во всех регионах Грузии. Правозащитники также потребовали от МВД расследования фактов и применения санкций против нарушителей правопорядка. Я обратилась вопросом в пресс-службу МВД. Началось ли следствие по делу зачинщиков беспорядков и как намереваются правоохранительные органы обеспечить безопасность и беспрепятственную работу местных органов самоуправления? В пресс-службе выслушали вопрос и пообещали, что свяжутся со мной сами до конца дня, но этого не произошло. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в продолжении темы. Несколько десятков людей уже второй день проводят акцию перед зданием посольства Швейцарии в Грузии. Собравшиеся жалуются на невыносимые условия жизни, требуют выделить им жилплощадь или же предоставить убежище в Европе. Швейцарский посол заявил участникам акции, что его страна не сможет предоставить им убежище, но он постарается донести их требования до грузинских властей. Тему продолжит Нона Суварян.
Перед зданием посольства Швейцарии взору открывается ужасная картина. Несколько десятков человек, в том числе и дети, тесно прижавшись друг к другу, жмутся к тут же разведенному костру. Некоторые, укутавшись в одеяло, лежат неподалеку на земле. Все эти люди провели холодную ноябрьскую ночь под открытым небом, отнюдь не по прихоти. У них всех одна общая проблема – они бездомные и идти им некуда. Два дня назад эта группа из более чем 30 семей покинула здание заброшенной железнодорожной больницы из-за царившей там антисанитарии. Туда эти люди самовольно вселились в конце октября, заняв две комнаты и коридор. И захват помещений, и сегодняшняя акция далеко не первые радикальные меры, на которые пошли отчаявшиеся от безысходности люди. Они уже голодали, зашивали себе рты, но на все их действия правительство отвечало гробовым молчанием. Прошлую ночь перед зданием посольства Натия Куртанидзе провела вместе с 6-летним сыном. Она объясняет, почему вместе с другими пришла именно сюда.
Знаем, что швейцарское посольство помогает социально незащищенным людям. Вот мы и пришли сюда. Пока мы не умрем, будем находиться тут. Если в Тбилиси, Грузии, для нас нет места, то тогда мы отказываемся от гражданства нашей страны, потому что находимся в очень тяжелом положении.
Посол Швейцарии в предоставлении убежища отказал, зато, как говорит одна из участниц акции Лали Лукава, он пообещал походатайствовать о предоставлении им жилплощади перед властями.
Посольство Швейцарии мы обратились, потому что Швейцария спонсировала строительство домов для неимущих. Во вселении в эти дома нам отказали. Мэрия сама определяла критерии. Я лично встречалась с послом, но он сказал, что правда дома строит Швейцария, но людей, которых туда вселят, выбирает мэрия.
Речь идет о совместном проекте Швейцарского агентства развития и сотрудничества и мэрии столицы, который называется «Социальный дом». Жилье для социально незащищенных семей в рамках этого проекта начали строить пару лет назад. В общей сложности в новые квартиры должны вселиться 76 семей. Собравшиеся перед посольством говорят, что соответствует всем критериям, по которым мэрия отбирает нуждающиеся в помощи семьи. Но, несмотря на это, в квартирах им отказали. Напомним, 30 октября этого года новый министр здравоохранения и социальной защиты Давид Сергиенко пообещал изучить дела всех социально незащищенных семей.
Главная задача – выделить из бюджета деньги, чтобы обеспечить арендованным жильем самые бедные семьи, которым негде спать, чтобы в ближайшее время у них была крыша над головой.
Этим заявлением министр попытался остановить начавшийся по всей стране после победы грузинской мечты на парламентских выборах процесс самовольного заселения в разные здания беженцев и других социально незащищенных граждан. Собравшиеся перед посольством люди говорят, что социальные работники около месяца назад изучили их дела, а замминистра здравоохранения и социальной защиты Эка Алавидзе пообещала, что их вопрос будет решен не позднее 26 ноября. Но и сегодня, уже 27 ноября, эти люди остаются на улице, говорит одна из участниц акции.
Вчера, когда мы пришли к ней, она даже внимания на нас не обратила, не спустилась к нам, не ответила. Мы перекрыли дорогу в надежде, что, может быть, хоть в этом случае она спустится к нам. Мы хотим жилплощадь для постоянного проживания, не имеет значения где.
Все наши попытки связаться с представителями Минздрава и столичной мэрии оказались безуспешными. Люди, между тем, остаются под открытым небом, а до начала зимы всего 3 дня. Но на Суварянах, а Кавказ, от Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, Маравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии работает Кетти Вочеришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Сегодня в селе Эргнефи прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов. Ровно год назад прошел второй тур выборов президента де-факто Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с региональными новостями из пряжской студии Любовь Баматова.
Генеральная прокуратура России заново начала расследование спецоперации по ликвидации незаконного вооруженного формирования близ грузино-российской границы, проведенной в конце августа 2012 года. Об этом сообщила адвокат задержанного в связи с этой операцией гражданина России Ахмеда Читаева Нино Андриашвили. «Мой подзащитный уже был допрошен в качестве свидетеля», — заявила она. Передает «Грузия онлайн». Операция по обезвреживанию группы боевиков вблизи дагестанского участка грузино-российской границы была проведена в конце августа, незадолго до парламентских выборов в Грузии. Во время спецоперации погибли два сотрудника спецназа МВД Грузии и военврач Министерства обороны. Также были обнаружены тела 11 убитых боевиков. МВД Грузии установило личности 7 из 11 диверсантов. Двое из них оказались гражданами Грузии, пятеро – Российской Федерации. В начале сентября МВД сообщила о задержании в связи с вышеупомянутой операции одного из членов вооруженной группы, гражданина России, жителя Северного Кавказа Ахмеда Читаева. Сам Читаев утверждает, что никакого отношения к подготовке группы боевиков не имел. По его словам, на место проведения спецоперации его доставили сотрудники антитеррористического центра МВД Грузии, которые попросили его помочь провести переговоры с обнаруженной вооруженной группировкой. В настоящее время Читаев находится в предварительном заключении. Ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет. У Тбилисского городского суда новый председатель. Решением Верховного совета юстиции им стал Мамука Ахвледиани. По данным Верховного суда Грузии, бывший председатель суда Мамия Пхакадзе переведен на должность председателя Руставского городского суда. Мамука Ахвледиани в 2000-2007 годах работал в Верховном суде Грузии на различных должностях. В 2007 году был назначен судьей Руставского городского суда, а в сентябре того же года его председателем, информирует «Грузия онлайн». По информации министра юстиции Грузии Теи Цулукяни, Европейский суд по правам человека уже принял решение по делу «Грузия против России», касающимся депортации грузинских граждан из России в 2006 году. Процедура по этому делу в Страсбургском суде уже завершена, и суд принял решение, заявила Цулукяни на пресс-конференции во вторник, 27 ноября. По ее словам, она надеется, что дело завершится, исходя из интересов Грузии. Правительство Грузии внесло иск в Европейский суд 26 марта 2007 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
К Новому году несколько тысяч заключенных в Грузии смогут выйти на свободу. Первоначально предполагалось, что тюремный срок будет сокращен для 8 тысяч заключенных. Но сегодня, по просьбе правительства, число амнистированных было сокращено. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Это будет самая масштабная амнистия в истории Грузии. Грузинская мечта надеется, что освобождение заключенных поможет исполнить одно из главных предвыборных обещаний коалиции – восстановить справедливость в стране. Первоначально предполагалось, что амнистия затронет около 8 тысяч заключенных. Это почти треть от общего числа людей, отбывающих наказание в грузинских тюрьмах на данный момент. Большей части заключенных срок наказания собирались сократить почти в два раза. Всех же, кто отбывал условный срок, намеревались и вовсе освободить. Но в эти планы, скорее всего, придется внести серьезные коррективы. Сегодня на слушание парламентского комитета явились представители трех госведомств – прокуратуры, МВД и министерства, которое курирует пенитенциарные вопросы. Они в один голос призывали депутатов сократить число статей Уголовного кодекса, которые подпадают под амнистию. В противном случае в Грузии может резко возрасти уровень преступности, заявляли они. Кроме того, у правительства могут возникнуть серьезные проблемы за рубежом, так как часть первоначально предложенных для амнистии статей затрагивает международные обязательства страны по борьбе, например, с терроризмом или незаконным оборотом ядерных веществ.
Объявив амнистию, мы должны ориентироваться на результат. Нас не должно волновать, какие статьи останутся в законе об амнистии. Главное – выпустить на свободу как можно большее число людей.
Таким заявлением правительственный секретарь Шалвата Думадзе попытался заверить депутатов, что Бедзина Иванишвили остается верным своему предвыборному обещанию – освободить людей из тюрем. По предложению правительства, почти половина дел заключенных, претендующих на амнистию, будет рассмотрено в индивидуальном порядке. Министерству по вопросам тюрем предстоит решить, выйдет ли человек на свободу. Значительная часть тяжких статей не попадет под амнистию. Зато срок заключения будет сокращен в случае сравнительно мелких правонарушений, как, например, употребление наркотиков. Наказание именно за это правонарушение было одним из приоритетов прошлого правительства.
По правде говоря, у меня была надежда, что нам дадут возможность просто открыть двери и выпустить всех из тюрьмы. Мы бы это сумели объяснить заявлениями о преступности режима Саакашвили. Если бы правительство нас поддержало, лично я был готов под этим подписаться.
Заявил депутат грузинской мечты Гедеван Попхадзе. Его оппоненты из национального движения ударились в другую крайность. Они недоумевали, как кто-либо вообще в этой стране может поддерживать освобождение столь значительного числа преступников. Я приветствую позицию членов правительства по поводу неприятности освобождения осужденных, например, за организованную преступность, но ни в коем случае не стану их поддерживать, если они согласятся с остальными пунктами, предложенными комитетом, сказала депутат от националов Чора Тактакишвили, начав перечислять те статьи, которые все еще остаются в законопроекте. На это у нее ушло почти полчаса. Выступление приходилось постоянно прерывать из-за насмешек и упреков со стороны депутатов грузинской мечты. В конце концов, глава комитета Экабесели потребовала, чтобы Тактакишвили вовсе замолчала, пообещав в случае отказа прибегнуть к помощи приставов. «Я вынуждена повторить, что амнистия – это не лучший выход, но в нашем случае единственно верный», заявила Беселия, заверив, что новый закон поможет исправить многие из ошибок, допущенных прошлой властью. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Продолжаем программу. Сегодня на границе де-факто Южная Осетии и Грузии в селе Эрганети прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На встрече, как обычно, присутствовали сопредседатели от ЕС, ООН и ОБСЕ, рассказывает Зарина Санакоева.
Перед началом встречи к грузинским участникам и сопредседателям от международных организаций подошли родители пропавших без вести в октябре 2008 года Хугаева, Хачирова и Плева. У грузинских участников они хотели узнать о ходе расследования по факту пропажи их сыновей, в надежде на то, что ситуация с расследованием этого дела сдвинулась с мертвой точки со сменой власти в Грузии. Еще одно дело, с которым было покончено до начала встречи, это передача четы Цутняшвили грузинской стороне, а точнее выдворение ее из Южной Осетии. Два дня назад они были задержаны в селе Арцев и были оштрафованы за незаконное пересечение границы. Встреча была довольно продолжительной и длилась больше трех часов. Хотя ожидаемых кардинальных перемен в составе грузинской делегации в связи со сменой власти в Грузии не было, участники все же сходятся во мнении, что тональность диалога уже изменилась. Сопредседатель от ОБСЕ Подрик Мерфи говорит, что они очень довольны тем, как идет процесс. Он особо отметил вопрос поиска без вести пропавших.
Впервые за долгое время мы обменялись мнениями по очень чувствительному и сложному вопросу пропавших без вести людей. Очень важным было также и то, что грузинская делегация поговорила с родственниками этих людей. Вместе с тем, сегодня впервые грузинская сторона познакомила нас со своим видением этой проблемы. Мы не считаем, что на этом можно закончить, но мы увидели, хотя и небольшой, но прогресс в этом трудном вопросе. Progress on this
difficult question. Глава югоситинской делегации на переговорах Хохка Глойд также считает продвижение в вопросе по безвести пропавшим одним из самых значительных в сегодняшней встрече.
Сегодня, наконец-то, грузинская сторона дала простой ответ на наш вопрос, что да, уголовное дело возбуждено. Правда, они не смогли сказать нам номер, дату возбуждения, но сказали, по какой статье возбуждено уголовное дело, 143-я статья, незаконное лишение свободы.
Другой вопрос, где также наметились позитивные тенденции, касается осетинских соотечественников, которые содержатся в тюрьмах Грузии. Хохка Глойд считает, что новому правительству Грузии следует признать, что все эти заключенные похищены и являются заложниками. На данный момент в тюрьмах Грузии содержатся около 23 граждан Южной Осетии, обвинения, которым, говорит Хохка Глойд, были составлены будто под копирку. У всех нашли либо наркотики, либо фальшивые деньги. Ну а пока есть хорошие новости для этих задержанных. Возможно, скоро им в тюрьму родные смогут передать деньги, чтобы можно было приобрести медикаменты. До сих пор они были лишены даже такой возможности. Этого югоситинская сторона добивается уже давно, и Хохка Глойд ясно обозначил причину, почему процесс произошел только сейчас.
Облегчение условий содержания, это, безусловно, связано именно с приходом нового руководства, с их попыткой объективного подхода к судьбе этих граждан. И, безусловно, да, вот все те послабления, о которых было сегодня заявлено и которые в последующем будут иметь практическое применение, мы расцениваем это как действия, которые являются следствием смены власти в Грузии.
Следующая, последняя в 2012 году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится 17 декабря. К тому времени станет ясно, возможно ли выполнить все те обещания, которые сегодня участники встречи услышали от частично обновленного состава грузинской делегации. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь в рамках рубрики «Голоса» к событиям в Сухуми жителей города опрашивала Анаит Гагарян.
Власти Абхазии считают целесообразным, чтобы международные гуманитарные организации сосредоточились на Гальском районе. Скажите, как вы к этому относитесь?
Ну, я считаю, что, наверное, в городе нужно им все-таки находиться.
А как вы думаете, почему?
А что, в городе проблемы кончились? Я считаю, что не кончились. Я считаю, что все должны иметь возможность обратиться в эти организации по своим проблемам. Варахович, зовут меня Инна.
Я считаю, что это правильно.
А почему?
А потому что они, в основном, они занимаются там гуманитарной помощью. Они здесь ничем не занимаются. Для чего нам нужны здесь они?
Они в других районах Абхазии
ну,
тоже?
Ну и что же, а Гали что, так далеко, что ли? Гали тоже наша. Раз правительство решило, им видней. Потому что они этим более подробно, более практически занимаются этим делом. А мы дилетанты в этом вопросе. Директор спортшколы бокса, борьбы, Борцец Валентин Семенович.
Они должны работать с населением всей Абхазии, а не только населением Гальского района. У меня такое мнение. Поэтому принципиально, наверное, не важно, где эти офисы будут. Наверное, лучше, чтобы они были в столице. Как говорится, Гальский район депрессивный, конечно, но у нас тоже очень много населения, которое нуждается в помощи. Я имею в виду и в том же Гудаутском, и в Гагарском районе, и здесь, по всей территории, к сожалению. Меня Лиана зовут.
Правильная позиция, да. Время поменялось в том плане, что от выживания, да, так скажем, мы уже находимся на стадии развития. И время уже не то, уже оказывается большая финансовая помощь со стороны России. И Гальский район он считается депрессивным, и он нуждается в этой помощи. И, на мой взгляд, правильное решение. Жаль лишь одно, что сотрудники местные, которые живут, допустим, в Хоме или в других регионах, им сложно будет передвигаться в Гальский район. Да, вот единственный минус я в этом вижу, Тимур.
А почему именно в Гальский район? У нас здесь места мало. Ну, ничего, в принципе, это наша территория. Пусть Гали, пусть Гагра, без разницы. Нормально, вполне нормально к этому отношусь. В принципе, желательно бы таким организациям находиться в центре. Все равно и доля риска все равно какая-то есть. Пока, к сожалению, на той территории. Хотя она наша. Тимадина.
Если говорит о «Врачи без границ», я считаю, что не нужны здесь пока еще. Потому что эта болезнь до сих пор существует в Абхазии. И эти врачи работают хорошо. И я думаю, что они нужны. Но, может, и многие организации действительно уже не нужны. Но «Врачи без границ» и еще «Красный крест», я считаю, что не нужны. А Иван Микаев.
Пусть будет, это хорошее дело, но офис пускай будет или в Ачимчинском районе, или здесь в Сухуми. А работу пускай там проводит. Здесь всего-навсего 40 минут надо ехать до этого. Потому что эти Гальский район, там рядом граница и так далее, может быть, есть какие-то опасения. Я не могу это сказать. Но работу эту нужно делать, потому что от этого плохо никому не будет. Будет обоюдно хорошо. Зовут Константин. Фамилия Чалокова.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум, для Юга Кавказа.
Голоса.
И вновь к событиям в де-факто Республике Южная Осетия. Ровно год назад, 27 ноября 2011 года, там прошел второй тур выборов президента. Сегодня об этих событиях в югоосетинском обществе по разным причинам стараются не вспоминать, хотя после этих выборов республика на время стала ареной очень серьезных протестных событий, вспоминает Ирина Келихсаева.
Из 30 претендентов на должность главы государства Центральная избирательная комиссия дало добро на участие в выборах 16 кандидатов. Градус общественного недовольства стал повышаться еще в конце сентября, когда ЦИК отказала в регистрации, в то время еще главному тренеру сборной России по вольной борьбе Цамбулату Тедееву. Официальные СМИ сообщили о попытке захвата здания правительства его сторонниками. Альтернативные источники информации заговорили о провокации действующих властей. После этого последовала осада дома Тедеева, преследование его сторонников и вынужденный отъезд спортсмена из республики. В конце сентября уже было известно об участии в предвыборной гонке главы МЧС Анатолия Бибилова, которого все без исключения считали креатурой Кремля. А 11 октября в списке кандидатов появилась и экс-министр образования Алла Джоева. 14 октября на пресс-конференции Бибилов заявил буквально следующее. Когда начинают говорить о том, почему Россия ставит на Бибилова, возникает вопрос, почему она не должна ставить? Ведь не секрет, что именно Россия нам помогла в 2008 году сохраниться как народу. Россия вкладывает средства в развитие нашего государства. И почему такой стратегический партнер не может кому-либо отдавать свои предпочтения? Правда, тут же оговорился, что Россия никому не сказала, что ставит на конкретного кандидата, и все должны голосовать за него. Поддержку Анатолия Бибилова были брошены серьезные ресурсы. В его политической рекламе участвовали глава МЧС Сергей Шойгу и президент Медведев. Аллу Джоеву, которая в итоге прошла с Бибиловым во второй тур, напротив, пытались ассоциировать с некими внешними силами, жаждущими совершить антинародную оранжевую революцию. Общество раскололось на два больших лагеря, один из которых выражал недоумение. «Вот же, Россия вам предлагает прекрасную кандидатуру». Противники возражали, утверждая, что Бибилов – это не столько креатура Кремля, сколько протеже действующего президента Эдуарда Кукойта. Последний, кстати, во время предвыборной кампании действительно не уставал нахваливать Бибилова как кандидата от партии «Единство». Шлейфом следовали за главой МЧС чиновники, невнятные общественные деятели, охотники за портфелями. Разнородным было и окружение Джоевой, однако именно ее люди посчитали выразителем протеста против набившего оскомину чиновничьего чванства, разрухи, коррупции, беззакония. Общество готово было голосовать. 27 ноября, несмотря на сильный снегопад, активность избирателей оказалась максимальной. В 8 утра были открыты двери 85 избирательных участков на территории республики и в посольстве Южной Осетии в Москве. Все международные наблюдатели подтвердили, что выборы прошли прозрачно и в полном соответствии с демократическими нормами. В 8 вечера все избирательные участки были закрыты, и ЦИК приступила к подсчету голосов. Параллельно пресс-служба КГБ Южной Осетии призывала сторонников кандидатов в президенты воздержаться от противоправных действий. По имеющейся у ведомства информации, сторонники одного из кандидатов в президенты, не дожидаясь официальных результатов голосования, планировали вывести своих сторонников на улицы. Уже к 10 вечера наблюдатели кандидатов на избирательных участках имели полную информацию о победе Джоевой. Неожиданно Бибилов и его сторонники вышли на центральную площадь города с флагами и объявили о победе главы МЧС. В час ночи в информационном пресс-центре в присутствии десятков журналистов и наблюдателей глава ЦИК Белоплеева сообщила о предварительных итогах голосования. Алла Джоева набрала почти 57% голосов, Анатолий Бибилов – 40%. На следующее утро, 28 ноября, началось продолжавшееся несколько месяцев открытое противостояние между властями и обществом. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей сегодняшней программы «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Во Владикавказе в залах Северо-Осетинского художественного музея имени Туганова проходит персональная выставка, посвященная 60-летнему юбилею художника-авангардиста, заслуженного художника России и Северной Осетии, народного художника Южной Осетии, члена-корреспондента и неоднократного дипломанта Российской академии художеств Ушанга Казаева. Экспрессию Ушанга Казаева искусствоведы называют «вулканической», рассказывает Жанна Тарханова.
Формирование Ушанга Казаева как художника начинается в группе живописцев подмосковного дома творчества «Сенеж». Здесь Ушанг Казаев находит свой индивидуальный почерк, корректирует поиски пластического языка в области формальных экспериментов. Уже в первых его картинах нарастает ощущение драматизма. Первичные элементы пейзажа окрашиваются тревожным предчувствием. Первые работы отличались большей реалистичностью, считает сотрудница художественного музея имени Махарбека Туганова Ганова Фатима Саутиева.
Его творчество отличает чувство цвета, умение посредством колористических поисков, находок и интересных пластических решений сообщить холсту диапазон эмоциональных состояний. Ушанг использует оксетные краски, секатив, способствующий быстрому высыханию красочного слоя.
В той технике, в которой работает Ушанг Казаев, важна прежде всего композиция. Необходимо успеть раскидать, рассредоточить буйство красок, разъять их взрыв на отдельные элементы.
Глядя на работу Ушанга, мы чувствуем подвижность мира, в котором мы живем, его уязвимость, его незащищенность и такую же незащищенность людей, попадающих вот в такие нестабильные ситуации, хрупкость бытия.
Пытается передать Фатима Саутиева внутреннюю динамику творчества художника. Работы Казаева, несмотря на свой символизм, легко читаются людьми, умеющими прислушиваться к тонкой трактовке цвета. Доминирующими в его работах являются цвета осетинского национального флага – белый, желтый, красный. Символика осетинского триколора манифестирует глубокую связь с событиями, являющимися особыми знаками для всего осетинского народа. Это крик души, это призывы о помощи и это стремление сообщить миру о предстоящей беде. Многие трагические события в жизни осетинского народа были были предсказаны художником.
Ушанг защищал свою родину, принимал участие в событиях военных, и поэтому для него мир на Кавказе – это не просто громкие слова, это не пафос. Многие его работы – это работы посвящения его боевым друзьям, многих из которых уже нет в живых. Это память о событиях, но и о людях, которые положили свою жизнь ради того, чтобы приблизить конец конфликта.
Говорит Фатима Саутиева. Предчувствие катастрофы в его работах не обязательно связано с войной. Художник утверждает, что предвидел сход ледника Колка в Геналдонском ущелье. Кавказ как территория неуправляемых стихий. Так можно определить одну из главных тем его творчества.
Это юбилейная выставка. Я хочу вот как-то показать Кавказ, что тоже Кавказ здесь стоит и будет стоять.
Говорит сам Ушанг Козаев. Полотна Ушанга Козаева экспонировались во многих музейных и выставочных залах России, Франции, США, Японии. В 2011 году он был удостоен серебряной медали Союза художников России и ордена Российской академии художеств за служение искусству. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Художник Света Ивановой, петербургский книжный магазин «Порядок слов» представят 28 ноября в Москве цикл рисунков «Beasts of Russia. Рассерженные горожане». Это собрание двух десятков цветных открыток, на каждой из которых изображен участник российского протестного движения в образе зверя или птицы, чаще всего экзотических. В беседе с Андреем Шаром Света Иванова рассказала о своем социальном зоопарке.
Это, в общем, скорее не техническая, а ну, такая идеологическая история. Первый был «Хамелеон». Это была очень старая моя картиночка, которая нарисованная когда-то для какой-то детской книжки. Даже она, по-моему, не была опубликована. И прошлой осенью, когда в Петербурге появился проект закона, ну, потом этот закон уже внедрили, он существует, о, как называется, пропаганде гомосексуализма. Забыла даже этот вред. Я решила, что это животное будет как бы первым таким пропагандистом тоже и защитником прав угнетенных. Я подарила тогда своим друзьям из магазина «Порядок слов» эту зверюшку, все очень смеялись. Вот, а потом как-то уже протесты стали нарастать, и я решила, что поскольку есть много разных представителей различных протестующих каких-то организаций, областей, у них у всех тоже должны быть свои какие-то защитники, поклонники, представители среди животного мира.
Вы наверняка были на этих акциях протеста в Петербурге и внимательно смотрели глазом художника на то, что происходит. Вы там обнаружили всех этих замечательных персонажей?
Ну, отчасти и там, конечно. Я не могу сказать, что я такой прямо активной была, активно ходила как-то на эти мероприятия. Вот. Но, тем не менее, конечно, я внимательно следила за тем, что происходило. Потом у меня очень много, ну, просто, может быть, не друзей, а хороших знакомых активистов. В какой-то момент, да, мне стало очень забавно наблюдать вот за всем этим, ну, как бы немножко со стороны, хотя, конечно, в общем, понятно, что я на стороне протестующих, смотреть вот за их активностью чуть-чуть отстраненно. Их сходство с представителями животного мира не могло от моего глаза укрыться. Ничего тут обидного, мне кажется, для них не должно быть, но вот какая-то такая трогательная занятость только своей сферой, только какой-то одной стороной нашей жизни, ну, как-то привела меня к таким мыслям, потому что один похож на бегемота, другой там на дикобраза, а третий еще на какую-то зверюшку. В этом было что-то умилительное.
У вас все эти персонажи вписаны в детали городского пейзажа. Как вы выбирали фон, на котором вы будете изображать слона Филиппа, тапира Василия или тукана Витю? А Витя – это социолог, разведен и протестует против нового закона об НКО. Он у вас на набережной Мойке. Почему Мойке?
Мойка одна из моих любимых рек, вообще очень люблю центр Петербурга. Мне тут уже попеняли специалисты, что почему нет новостроек. Вот, ну как-то так, может быть, действительно это недостаток этого цикла, но тем не менее, все-таки там все происходит именно в центре. Протестные акции происходили именно там, и даже в основном на Исаакиевской площади, которая, как известно, это как раз и есть набережная Мойки, Синий мост. Вот совсем недавно у нас была в «Порядке слов» презентация этого цикла, и там возникло, кто-то сказал совершенно замечательную вещь о том, что эти животные напоминают персонажей тараканища Корнея Чуковского. Вот они все тут идут в той или иной степени радостные, там огорченные, встревоженные и, в общем, предающиеся самым разным мыслям и мечтам, а где-то там ходит тараканище. Я подумала, что да, в общем, это примерно так и есть.
Наблюдатель на своем участке от фракции КПРФ Дикобраз Максим. У вас главный редактор оппозиционной радиостанции, член общественного совета при ГУВД Муравьед Митя. Означает ли это, что, скажем, тараканище был бы у вас главный милиционер или командир ОМОНа?
Нет, тараканище, я думаю, президент нашей страны. Не хочется думать про каких-то монстров, откровенно говоря, потому что эти животные, они могут быть разной степени симпатичности, которых я вот нарисовала. Не могу сказать, что я к ним была большой какой-то любовью. Вот. Но рисовать командира ОМОНа как-то у меня бы рука не поднялась.
Кто придумал такие замечательные подписи?
Эти подписи придумали ребята из «Порядка слов», вот мои товарищи. Так что такое у нас получилось совместное творчество. Они же издали и эти открытки, так что вот им я очень благодарна и обязана.
Есть какая-то реакция персонажей на их портреты?
Нет, никто из себя не узнал. Если и узнали, то, во всяком случае, мне об этом не сообщили.
С художником Светой Ивановой беседовал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Это была последняя рубрика нашей программы, которую подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня в студии работала Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.